Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. В прошлый раз мы говорили об отречении Петра. Мы с вами, Дмитрий Борисович, рассуждали о том, что это очень сложная тема для понимания, потому что много там всяких подводных камней, будем так говорить. Вот, и мы договаривались сегодня еще раз, так сказать, обобщить все это.
Да, это одна из очень важных тем в Евангелии от Иоанна и в других Евангелиях, потому что про отречение Петра говорится везде, во всех четырех Евангелиях. И это связано с тем, что вот это событие, вот это повествование о страстях, оно очень тесно связано с рассказом об учениках, потому что крест – это является испытанием не только для Христа, это не только кульминация его служения, но это также некое испытание для его учеников, испытание их веры, и вот путь ученичества, он как раз проходит, вот эта тема ученичества здесь очень важна. И у нас, значит, прошлый-то раз, помните, да, был разговор про Петра, про эту логику, как так, вопрос возникает, да, как, ну, понять это отречение, в связи с чем? Мы же видим, что это очень отважный, очень сильный человек, почему же он трижды с клятвой там отрекается и так далее. И я просто, ну, кратко сформулирую, вот, ну, суть, что ли, вот как мне кажется, можно это понимать, вот произошедшее, да. Ну вот дело в том, что, как мы вот видим в Евангелии, Петр – это человек, который обрел веру, в котором родилась вот эта вот вера во Христа, как в Сына Божьего. И, безусловно, доверие ему – в нем рождается, что он даже идет по воде, готов перешагнуть через какой-то, так сказать, инстинкт самосохранения, потому что он так доверился Слову Христову. «Скажи, я пойду». И он занимает особое место в божественном промысле, да, то есть Христос наделяет его особыми полномочиями. Это человек, который очень любит Иисуса, очень верит, и это очень решительный человек, готовый идти до конца за Христом, но при этом мы видим, что когда Христос открывает ученикам о своих страданиях, о своей смерти в Иерусалиме, когда он умывает ноги ученикам, Петр не согласен. И это связано просто с тем, что в этот момент его вера заканчивается, потому что он видит в нем, он готов за ним идти ради чего? Ради царства Израиля, ради того, чтобы установить некий новый мировой порядок божественный. И он от Христа ждет каких-то действий. Он все равно понимает его служение в каком-то политическом ключе. И у него в голове существует, ну, как бы вот он это воспринял от предыдущей традиции и так далее. Очень четкий, очень жесткий сценарий того, что должен сделать Бог. И какое в этом всем место занимает Иисус. И вот за эту картину Петр готов умирать. Он готов убивать. Он готов идти до самого конца. И Христос предупреждает его. Он говорит, что Петр, будь к этому готов, потому что ты сейчас не готов за мной идти. А Петр очень уверен в себе. Он знает себя, и он очень уверен в том, что все получится. И он говорит: все от тебя отрекутся, я от тебя не отрекусь. Вот, до конца пойду, душу свою положу. Христос ему говорит: трижды отречешься от меня в эту ночь. И что же происходит в эту ночь?
Это и происходит.
Вот это и происходит. Потому что они идут в Гефсиманию, Христос отдает себя в руки этих стражей храмовой. Петр борется. То есть не надо думать, что апостолы были трусы. Петр носил меч, он выхватывает меч, он рубит этого раба Малха. Может быть, у них он был главный, мы не знаем. Ну вот почему он именно выбрал его. Но наверняка это был какой-то человек, который он понимал, что если его свалить, то остальные разбегутся. Вот, то есть Петр – это боец, он готов убить, он готов сражаться до конца, и чтобы его убили, но чтобы наступило царство. И в этот момент Христос его останавливает, он говорит: убери меч, Неужели мне не пить чашу отца моего? Что ты делаешь, что ты творишь? И сам отдает себя в руки своих врагов, и ученики этого не могут вместить. Потому что для них они понимают, что мы готовы жертвовать, но если ты сам себя отдаешь, если ты сам ничего не сделал для того, чтобы спасти свой замысел, почему ты это делаешь? Они этого не понимают. У них их вера в этот момент, она заканчивается. Вот Христос, когда они шли в Иерусалим, Он им сказал: кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. И вот это «отвергни себя» означает не только отвержение своих интересов жизненных, но и своего вот этого четкого видения. То есть ты доверься Христу. А они были слишком наполнены собой, понимаете, Анна Дмитриевна. И Петр – это человек, наполненный собой. Он слишком гордый, он слишком наполнен своим видением. Он не вмещает Христово смирение, он не вмещает. Ну, действительно, это трудно вместить. И дальше мы видим, что все бегут, потому что они, как бы, их вера подвергается кризису. Петр сражается, продолжает сражаться. Он думает, ну, зачем он идет за Иисусом? Он думает, не может этого быть, чтобы он так себя отдал в руки врагам своим. Что-то все равно должно случиться. В самый последний момент он должен дать какой-то знак, он должен проявить свою божественную силу, и я буду рядом, и я его отобью. То есть, понимаете, и он идет, проникает, заходит в этот двор первосвященников, сидит с этими стражниками, с которыми он рубился только что, понимаете. Это рисковый человек, готовый идти до конца. И вот мы видим, он заходит в этот самый двор, мне говорят: ты кто? Ты не ты ли из учеников? Он говорит: нет, я этого человека не знаю. Ну, ладно, это еще можно понять. Он не хочет, чтобы кто-то знал, чтобы его обнаружили, потому что он хочет Иисуса спасти. Но дальше что происходит? Он видит этот суд, и он видит, что Христос не делает ничего. Как ему шьют это дело, его обвиняют в богохульстве, и это все, это означает конец по закону, по всем, вообще вот этим, по всей этой, так сказать, логике этого закона, это какой-то просто ужас, потому что он понимает, что его учителя обвинили официально, Синедрион, за богохульство этой ночью. И что он понимает?
Ну, он понимает, что...
Что царства не будет. Вот это до него доходит.
Он понимает, что он, очевидно, за что-то не то боролся.
Да. И в этот момент человек перестает бороться, что он перестает видеть цель. Он перестает видеть смысл. Ему говорят: так ты ученик или не ученик? Вон у тебя говор галилейский. Ну-ка, ну-ка, это говорит родственник вот этого раба, который там лежит сухом. Значит, в такой ситуации человек перестает жертвовать собой. Он перестает жить ради великой идеи, если идеи нет. Идея распадается. Он начинает спасать себя. И Петр проходит через страшное, через отречение, склятвы от Христа. Но Христос это знает. И он его заранее к этому готовит. И он ему говорит: трижды отречешься, как пропоет петух. И он отрекается трижды и поет петух. И в этот момент Петр понимает, что Господь-то был мудрее. И он понимал, что и к чему Петр придет. То есть Христос готовит Петра к служению и проводит его через это смирение, через вот это вот ужасное падение, для того, чтобы он поднялся. Он не убивает в нем веру, понимаете? А Петр потом плачет, он раскаивается, и он становится другим человеком. И дальше в Евангелии это показано, что с ним происходит. В самой последней главе мы увидим Петра, вот этот диалог «любишь ли ты меня?», мы увидим, насколько изменился Петр. Вот это такой разговор на будущее.
Дмитрий Борисович, большое спасибо, что вы расставили акцент, и сейчас, конечно же, многое становится понятнее. О чем мы будем говорить сегодня? К чему мы переходим дальше?
Мы двигаемся дальше по евангельскому повествованию, и сегодня мы начнем разговор о суде Пилата. Это Евангелие от Иоанна, 18 глава, 28 стих, и здесь рассказывается, что от Каяфы повели Иисуса в преторию, было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». И дальше начинается допрос. Давайте я поясню. Значит, это суд Пилата, это с 28 стиха 18 главы до 16 стиха 19 главы. Такой вот большой раздел. Такой очень важный, значит, эпизод всей этой евангельской истории. Давайте я сначала поясню, что там вообще происходит. Первосвященники, которые составили заговор против Иисуса, это были очень умные люди. И они понимали, что да, появился вот такой пророк, которого народ видит в нем мессию. Это очень опасно. Он приходит, бросает им вызов там, в храме, там, да, он что-то учит, говорит, вы место свое потеряете, рассказывает им всякие притчи обличительные. Да. Они видят в нем источник опасности. И эти люди, они уже долго были у власти, они лавировали между народными массами и римской, вот, так сказать, политическим, так сказать, там, римской верхушкой имперской. И, то есть, это были такие реальные, трезвые, так сказать, ну, циничные люди.
Фарисеи, то, что мы сейчас называем.
Нет, фарисеи – это совсем другие люди.
Это саддукеи. Это все правильно, это все правильно. Фарисеи, наверное, в нашем нынешнем понимании, когда уже это стало именем нарицательным, а не собственным.
Конечно. А это вот те люди, которые, о которых мы сейчас говорим, первосвященники, это как раз не фарисеи. Это саддукеи. Саддукеи – это высшее храмовое священство, жречество. Узкий круг, который управлял храмом. Фарисеи – это более широкое народное уже движение, движение, так сказать, за праведность, вот, которые тщательно соблюдали закон, верили в приход Мессии. Это вот эти люди, первосвященники, это люди совсем другого свойства. С фарисеями они были не в ладах. Ну, и объединяются они только против Христа. Так между собой они вели отчаянные споры. И вот эти саддукеи, эти первосвященники, они понимают, что Христос для них представляет некую опасность, и они, вот посмотрите, они понимают, этого человека надо убрать, его надо убить, его надо как-то от него избавиться, потому что любой ценой, потому что это слишком опасно, на праздник собираются толпы, может получиться все что угодно. И вот посмотрите, они не просто его, они не могут его просто взять как-то арестовать, потому что с ним народная толпа, люди начнут возмущаться. И вот посмотрите, они чего они не делают? Они не просто, они не посылают к нему наемного, например, убийцу, хотя могли бы это сделать. В толпе, знаете, затесался какой-нибудь человек.
Нет, они не могли это сделать, потому что им важно было, чтобы народные массы настроить против Иисуса.
Да.
Потому что если бы его просто убили, то он бы остался в сознании все равно как учитель, пророк, еще кто-то там, и невинно убит.
И кто был бы виноват?
Да.
Все бы сказали.
Большой вопрос, на кого бы спихнули вину, и все равно бы он был очень на таком пьедестале. А так, если его очернить, то да, нужно, чтобы он, его авторитет упал в народных массах.
То есть вариант с каким-то наемным убийством, таким заказным, вообще не проходит здесь. Им надо сохранить свою репутацию. Выдать его римской власти. Просто выдать римской власти. Ну, как они и сделали.
Это самое логичное, потому что... Ну, чтобы себя снять,
да,
какие-то,
да,
вообще любые малейшие нарекания.
Но дело в том, что если вы его отдаете римской власти, то опять же, что говорит народ? Вы предатели, вы взяли нашего мессию и выдали его римлянам.
Поэтому ему и шьют дело.
Да. И вот смотрите, как происходит. И у них возникает очень... тонкий такой замысел, потому что им, во-первых, они решают много задач сразу же. Им надо, во-первых, отсечь от симпатии народа от Христа. Им надо, значит, остаться в белых одеждах, Они не хотят марать руки вот этой вот всей ситуации, и они совершенно хотят быть в чистых одеждах. Мы тут вообще ни при чем. И они хотят все это сделать руками римской власти. И поэтому вот в эту самую пятницу происходит два суда. Первый суд – это еврейский суд, который всю ночь они искали на него обвинения, нашли там, в богохульстве обвинили, и наутро собрались и, значит, быстро утвердили приговор смертный, и обвинили его в богохульстве. Но они не могут привести этот смертный приговор. Вот Иоанн пишет, что при римской власти только римская власть могла этот приговор осуществить. Но для римской власти богохульство не является преступлением. Ну, там, преступление, но это, допустим, не смертная казнь в любом случае. И они его отдают Пилату по совершенно другому обвинению. Они ему не говорят, что он богохульник. Они говорят, он объявил себя царем. И получается такая очень интересная вещь. И Пилат обязан расследовать это дело. Они на него оказывают давление, и в конечном итоге он его распинает. И в результате, вот, смотрите, они сразу же достигают многих целей. Во-первых, посмотрите, что по итогам. По итогам. Народ получает объяснение, почему Иисуса казнят. И почему он не мессия? Потому что доказано, что он богохульник. Был Синедрион. Это еретик. Это никакой не мессия. А римская власть ведет свое следствие по поводу самозванчества. И первосвященники, они сделали свое дело чужими руками. И ответственность ложится на народ, который кричит «распни, распни его».
Дмитрий Борисович, почему вот это обвинение, что он называет себя царем, является каким-то веским для римской власти? Ведь вы говорите, обвинение в богохульничестве для политической власти – это не серьезный аргумент. Ну вот представьте, сейчас у нас кто-то говорит о том, что он президент. Или в царской Руси кто-то говорит, что он царь. Ну, больной человек.
В царской Руси, если бы человек заявил, что он царь, и пользовался бы народной поддержкой, то это был бы, знаете, самозванец, типа Стеньки Разина или Емельяна Пугачева. И место ему было бы на плахе. Это даже без разговоров. Сейчас, если человек призывает к свержению существующей законной власти, ну, смертной казни у нас нет, но статью ты получишь. Это совершенно в любом обществе. И здесь римляне крайне ревностно к этому, так сказать, блюли эту ситуацию. Потому что если человек говорит «я царь», значит, он не признает существующую власть. Это власть римского Цезаря. Это призыв к государственному перевороту. А евреи этого ждали. Они ждали Мессию. Они ждали этих событий. И именно в таком ключе и нужно понимать этот суд Пилата. Христа судят по политическому обвинению, не по религиозному. Но здесь описано очень интересно. Вот посмотрите. Да, где проходит суд? Суд проходит во дворце Ирода, где находился, так сказать, Пилат приехал на Пасху. Это римский губернатор всегда присутствовал на еврейских праздниках, чтобы держать руку на пульсе, да, чего бы там ни случилось. Вот в этом дворце Ирода, как считается нынешними учеными, он, была его притория, то есть притория – это его резиденция, и рано утром к нему приводят Иисуса, вот эти первосвященники, и говорят ему, вот, так сказать, и Пилат им говорит, в чем вы обвиняете этого человека? Тут, конечно же, имеется в виду не просто, что вы его ко мне привели, они, дальше-то он спрашивает у него, так ты царь или не царь? Тут подразумевается, что читатель понимает, о чем идет речь. То есть они ему говорят, это он объявил себя царем. А он говорит, где доказательства? На чем это основано? Вот ваши вот эти вот обвинения. Они ему говорят, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. То есть мы говорим тебе, что он лже-мессия. Это твоя работа. Он такой вот нехороший человек. Это твоя работа найти обвинение, давай теперь работай. Вот. Мы тебе его выдаем. То есть Пилат совершенно этой ситуации как бы не рад. И дальше он говорит, по вашему закону вы его судите. Они говорят, а мы не можем смертную казнь выносить. И таким образом получается, что вот они его выдают. И дальше вот этот рассказ, он очень интересно построен. Потому что Иисуса заводят внутрь притории. Он находится внутри. Первосвященники туда не заходят. Потому что это день пасхального жертвоприношения. В языческое жилище нельзя заходить, чтобы сохранить ритуальную чистоту для храмовых богослужений. И они стоят вовне. Вот представьте себе, Иисус находится внутри притории дворца Ирода. Первосвященники стоят снаружи. И Пилат, и дальше идут 7 сцен, в которых Пилат переходит от первосвященников к Иисусу, от Иисуса к первосвященникам. Вот они чередуются. Пилат курсирует от одного к другому. Он выходит к первосвященникам, они на него давят. Он приходит к Иисусу, допрашивает Иисуса, и Иисус ему так отвечает, что Пилату становится нехорошо. Пилат снова выходит к первосвященникам, пытается что-то сделать, потом снова идет к Иисусу. Видите, такое очень интересное повествование. Оно прямо вот выстроено. Пилат в постоянном движении, он мечется на протяжении всего вот этого рассказа. Что означает вот это его непрерывное движение? От Иисуса к первосвященникам, туда-сюда, туда-сюда.
Это, наверное, символизирует его мысли в этот момент.
Да.
Потому что он действительно не знает.
Он колеблется. Он мечется, он колеблется. Мы видим здесь, что это человек, который до конца не знает, как ему поступить. Не знает, как ему поступить. И Пилат здесь изображен таким колеблющимся человеком, который в конечном итоге, в конечном итоге делает свой выбор.
Но он делает свой выбор, но, наверное, все-таки из-за, я уже немножко скажу, забегая вперед, вот именно из-за этих колебаний, и несмотря на то, что он встает потом, как мы уже знаем, на сторону первосвященников, он потом говорит эту знаменитую фразу «я умываю руки».
Да, да.
Именно
да,
поэтому?
Да. Вот, и вот, наверное, уже этот эпизод, собственно, что там происходит, в чем проблема этого суда? Мы увидим, что Пилат пытается вытащить Иисуса. И почему он это делает? Зачем ему это надо? Он предпринимает некие действия, чтобы Иисуса спасти. И зачем ему это надо, мы, наверное, поговорим уже в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.